Всем добрый вечер, ребята. Дмитрий алкоголик. Два года трезвости у меня, да. Так случилось, что очень приятное событие. Я еще получился по пятой традиции недавно. Ходил в Альма-Матер, откуда я выписался. В декабре месяце лег, там был на кроке. Очень приятное ощущение от того, что я могу приносить пользу какую-то людям, что это взрослый выбор, адекватный, что я хочу двигаться в этом направлении и развиваться как-то, расти. Немного начну для самого себя напомнить и для всех, кем я был, как меня вообще мой путь в АА, и потом дальнейшее мое именно про взросление, о моих поступках, как я начал поступать по-новому. Рос я в обычной семье, обычной среднестатистической, мама работала на тонкосуконном комбинате, у отца изначально там была фирма в 90-х, было все отлично, как бы все прекрасно, но уже в тот момент я умудрялся на праздниках, на любых, умудрялся с компанией уже где-то там что-то подливать и какую-то там свою увеселительную программу там с ребятами, девчонками устраивать. То есть для меня это не было какого-то рода что-то там плохого. То есть родители выпивали, мы выпивали. Но это так, как оказалось, что оно так легко входило в мою жизнь и позволяло потом с возрастом, позволяло во дворе проще было общаться со старшими ребятами, потому что, ну, они как бы, чтобы с ними куда-то ехать или двигаться, они там постоянно ездили на озеро купаться, а и с собой брали горячительные напитки, а чтобы соответствовать им, надо было либо это подзамутить, чтобы как-то войти в компанию, либо как бы быть с ними на уровне. Что у меня как бы получалось, и меня все время старшие воспитывали, что, ну, если ты с нами, то сдавать никого нельзя, ну, то есть не быть шестеркой. Ну, и для этого приходилось все время соответствовать этой компании. И так просто с 6 лет я уже спокойно употреблял табак и горячительные напитки. Я рос на Комсомольском озере. Мама все время была на работе, у отца фирма, он все время занят. И со школы день целый у меня был свободен. Мои родители из дома продавали спиртные напитки крепкие, а соседи продавали табак. Доступ у нас был просто безмерный. У меня полный сарай был от алкоголя. Как сейчас помню, там закруточки, ну, неважно. И, то есть, спокойно мы могли в этом парке там напиться, проспаться, отдохнуть и, то есть, продолжать такой день. Все так и продолжалось, было хорошо, все. Переехал в новую школу, это было мне уже 13, занялся спортом. Но, тем не менее, мы даже на сборы, когда ездили, спиртные напитки, они нас сопровождали. То есть у нас был там промежуток, и опять же, это чтобы социализироваться, как-то там показать свою равность в компании, надо было все-таки употреблять и что-то действовать. Ну и взаимоотношения, понятно, со сверстниками, старшими, особенно с девчонками, я был очень застенчивый парень, мне было сложно общаться, а когда я выпивал, я оставался рубаха-парень, я свой, я мог там и в драку, я спокойно в 9 лет мог подраться с 15-летним, то есть для меня это было в выпившем состоянии абсолютно в ровном, то есть не вызывало у меня никаких вообще подозрений, что это приведет к каким-то последствиям, что это что-то приведет в моей жизни к плохому. Так закончилась моя карьера в спорте, я 7 лет пробыл там, воевался там до кандидата мастера спорта, и принял решение, у меня был выбор либо поступать в Академию физкультуры, либо поступить в частный вуз, там, где было легко поступить, ну, как легко, все равно подготовиться надо было. Но там был доступ девочки, дискотеки, вещества, то есть все хорошо. И выбор пал, естественно, в развлекательную программу. И в институте я уже знал, что такое, и с утра можно было перед парами выпить. И на парах мы первых 3 курса учились возле концертного зала «Минск». Там всем известный завод «Кристалл». Вот. И в самом концертном зале, там и на первом этаже было, где можно было приобрести. На третьем этаже там ресторан был. И сам фирменный этот магазин. То есть все сопутствовало именно тому, чтобы употреблять. А потом на третьем курсе я познакомился с будущей супругой. И, ну, как бы она знала мои предпочтения к этому. Мы с ней 2 года, пока я учился в институте, она заканчивала, и мы заканчивали. И договорились к концу моего обучения, на год раньше чуть закончил, потому что меня отчисляли. Отчислили по одной простой причине, потому что мы приезжали с моим одногруппником пересдавать экзамены. Но перед тем, как сдать экзамен, мы садились в машине, открывали там пенное, посидели, потрещали. забыли, что нам куда-то идти, а потом поменялось законодательство, и что можно было не больше 3 раз пересдавать экзамен, и, соответственно, ты сразу уходил на отчисление. Так я благополучно отчислился, восстановился, и поэтому разница в окончании института у нас год с супругой был. Вот, и когда уже заканчивал институт, четкий договор был, что я не употребляю, и тогда семейная жизнь. Но уже в тот момент я не сам принимал решение, что мне не надо употреблять. Вот этот вот момент моих невзрослых принятий решений, что, как бы говорят, это подкаблучник, но это было не подкаблучничество, это была инфантильность, слабохарактерность и вообще непонимание, как поступать во взрослой жизни. Это так было интересно, потому что познакомились мы с ней на вечеринке, все выпивали, все легко, то есть... Мне казалось, что взрослая жизнь, институт брака, это очень легко, весело и задорно. Вот. И появился у меня ребенок, как только закончил институт, появился сын. Слава Богу, все шло хорошо, то есть ездили на моря, отдыхали, я не употреблял вообще ничего, но мы ездили часто на море 2 раза в год. Но я приезжал на море, мне было море не в кайф вообще, мне было море не в кайф, экскурсии эти не в кайф, что-то все не то, а со всех сторон... Вечеринки, вещества, пахнет вот этими одурманивающими веществами. Алкоголь на пляже, там лето, жарко, они все пьют. Я смотрю на них, а мне кайф семейного отдыха абсолютно никакого. Вот. И там даже первые взрослые решения, которые надо было принимать, 10-месячным своим сыном приехали на море, и у него начали лезть зубы и сверху, и снизу, а мне супруга подарила там билет на день рождения аквапарка. То есть я поехал, а шторм был, и так получилось, что она звонит, что надо в аптеку ребенку жаропонижающие купить. А, ну, я принимаю решение, что какая, блин, аптека, какой ребенок, разбирайся сама. Я поехал на эту вечеринку. Ну, все-таки там сорвался, съездил, купил, но с ними не остался. Я принял решение, опять же, для меня веселье было гораздо важнее, чем остаться с семьей, поддержать супругу, потому что это все непросто. Все, кто растил детей, все знают, когда у них растут зубы, как это непросто. Ну и вот, это, вот эти поездки в поезде с 10-месячным ребенком, мне казалось, это так тяжело, так унизительно. Хотя вроде бы казалось, 25 лет парень принял решение быть супругом. Но я был не супруг, я был все тот же мальчик, вот, который начал в парке употреблять. Вот. И когда в 2 года уже ребенку было, когда случился мой первый серьезный срыв, супруга попала в больницу, ребенка отдали теще, у меня получилась работа и полностью свободные вечера. И в один прекрасный день супруга звонит мне и говорит, надо, чтобы ты мне привез там переодеться туда-сюда, а я принимаю решение, что мне надо за собой взять алкоголь. И вечером провести это время. Я к ней не поехал, я уже начал употреблять, заехав на старый район свой, машину оставил, я был за рулем. И, соответственно, она выписалась из больницы и сразу же меня выгнала из дома. Чему я был, как бы, несомненно рад, потому что, как бы, мне семейная жизнь осточертила, скучно стало. А тут можно отдыхать спокойно, вернулся на свой старый район, все классно. Но и... Получилось, это был декабрь месяц, и уже в январе мне пришло письмо в суд о разводе. И я был такой злой, что на меня повесили алименты, там, содержание ребенка до 3 лет. И опять же я принимаю какое решение, что все это надо отметить, нахренячиться слюни. И благополучно, но, к счастью, знаете, где-то там месяц такой марафончик у меня побыл небольшой алкогольный. Там, и как-то я подсобрался, был промежуток времени, когда... Я подсобрал денег, снял квартиру, купил себе машину. Все было так прекрасно. Но мне было скучно, не хватало какого-то этого драйва. Я парень молодой, и я встретил на вечеринке, опять же на вечеринке, встретил девушку, которая полностью соответствовала моему выбору. Веселье, танцы, клубы, вещества, и все прекрасно. И я на тот момент не знал, что человек употребляющий, зависимость от алкоголя серьезная была. И я решил помогать ей спасать. И с тем временем так произошло, что я начал с ней потреблять алкоголь. Причем я узнал, что такое запой. Классный запой. Первый раз я 13 дней подряд вообще. Первую работу я так и потерял. Я 13 дней просто вообще не уходил из дома. У нас, помню, как сейчас помню, была карта халва. А она же только безналичный расчет. Но нам надо были и деньги еще на такси, чтобы в клубы ездить. И мы делали махинации, ходили на А100, просили мужиков, мы его заправим, а мы нам наличкой. То есть схема, ему так за 13 дней благополучно на 15 тысяч рублей накуролесили. Потом ее родители приехали, ее забрали, она с Могилева в Могилев. А я благополучно с этой движухой всей, с этими запоями остался здесь, в городе Минске. И пришлось съехать опять со съемной квартиры на старый район. И там ждала меня старая компания, причем на первом этаже была такая прекрасная была хата, где вообще не надо было даже с подъезда выходить, где все было. И там вот первый мой отпуск, это был уже следующий 21-дневный запой, где первый звонок был. Меня отец обманным образом, я ему позвонил, спросил денег, он меня обманным методом привез мне алкоголь. Он уже видел, что я в сандалии, напоил меня, я уже открыл глаза на следующее утро в клинике в Парацельс, меня прокапывали. И мне сказали, что, ну, я повелся, опять же, не свое взрослое решение. И мне говорит батя, надо, говорит, кодироваться. Но я думаю, ну, чтобы как бы сохранить вот эту связь там с семьей, с работой как-то, это ж не мне надо. Ну, думаю, ну, надо же закодироваться. И 10 дней я крепился, мне там какие-то таблетки, соники, все прописали, вот 10 дней крепился я. Вот и была моя первая кодировка, и на тот момент я не понимал серьезности того положения, в которое я уже попал. Я не перестал общаться с этой компанией, я не перестал ходить на эту блокхату. Ровно 30 дней моя кодировка продлилась, я познакомился с очередной дамой, ехал к ней на свидание, и почему-то я подумал, что мне же как общаться трезвому с девчонкой, это ну, не получится. Я принимаю решение вот здесь на Каменной Горке, в магазине соседей, в этом прекрасном. Я покупаю безалкогольный напиток, смешиваю их. Соответственно, я не попадаю на это свидание. И двое суток у меня выпадают просто нахрен из жизни. Вот кодировка моя на этом и закончилась. И благополучно я начал уходить в запой. Но почему-то я все время страдал. Знаете, чего? Эти вот на блатхате, никто не работал, они воровали. У них было бухло, у них отходников каких-то. Я все время так завидовал, что им хреново, они могут похмелиться. А я не могу, потому что мне надо идти на работу. Но потом я принял решение, что да ну нафиг это работа. Я могу научиться с ними воровать. И вот я начал с ними подворовывать, стал телефоны в ломбард сдавать. Соответственно, работа мне уже была неинтересна. И тут первые моменты были, когда развозишь, надо было алименты платить. И мое первое невзрослое решение, да ну нафиг эти алименты, ничего со мной не случится. Что может страшного случиться, если я не буду их платить? Можно же просто бухать. И так благополучно я одно лето пробухал, что аж забыл о дне рождения своего ребенка. Причем через 10 дней на блатхате, на другой уже, я сидел, плакал перед дамами, ну, такими же употребляющими. Какой я плохой человек, что я забыл про день рождения ребенка. Вот это моя невзрослость. Ну, какая там взрослость? Там уже употреб был настолько серьезный, что... Я уже даже многие знают об этом, когда я сидел в компании, мне было хреново, мне казалось, что мне хуже всех, и я хотел быстрее всех нажраться, потому что мне вот это то, что все вокруг происходит, суета, а нам мне эти блатхаты вообще не надо было, мне само суть было, надо было выпить. И выпить до такого состояния, что я допивался до того, что начались травмы появляться у меня, черепно-мозговые, ломать ребра. Но я подумал, что это ж не так все страшно. Я опять благополучно возвращаюсь в отношения с первой дамой, которая меня научила ходить за пой. Еду к ней в Могилев, и там первый раз я попадаю в больницу. Причем как я в центре города, в Шклове пил, пьяный упал на бутылку, рассекся там голову, уши порезал. Вот. И надо было там отлежаться, справку. Я даже как-то работал, надо было справку. Но... Она пришла посетить меня и говорит, слушай, а пошли там рядом в магаз, пошли. Я вот весь обмотанный, не в своей одежде, не в своем городе вообще. Принимаю решение, какая ответственность, даже ни копейки денег. Принимаю решение идти с ней вот, в тихий час поупотреблять алкоголь. Вот. Причем возвращаясь где-то на час позже, и меня уже выписали там со справкой. Не с больничным, а просто со справкой, что я нарушение больничного. И я понимаю, что надо ехать в город Минск, к ней домой не могу, потому что с родителями контры. Но как-то меня там нашли деньги, и меня посадили в город Минск, я возвращаюсь. А куда же мне возвращаться? Я пить хочу. Соответственно, я домой не иду, я возвращаюсь опять на эту блатхату. Это уже, наверное, третий год моего употребления алкоголя, такой плотный. Причем травмы я уже стал получать там, потому что там ребята были сидевшие, пересидевшие. Но это я как потом понял, что они там кто ЛТП, кто там у кого химия была домашняя, но все были наблатыканы. И я бывало там за столом что-то там, бля, не то там скажу, там, ты конь. И, ну, я получал, соответственно, леща. А кого там было бить, потому что я любил выпить так, чтобы просто вырубиться. И я вот так вот еще там 20 дней пробыл, причем, помню, даже участковый рассказывал, он меня не забирал. Я просыпаюсь, квартира пустая, никого нет, стоит алкоголь, и потом через пару часов народ начинает потихоньку возвращаться с гома второго, и говорит, да участковый пришел, говорит, они просто тебя поднять не смогли, говорит, ты обоссанный, лежишь, говорит, тебя в гом везти, вот. Но тем не менее, потом меня начали забирать тщательно и плодотворно в гом, причем так получалось, что у меня было употребление крепкого, равно сразу попадание в милицию, либо травма, либо БСМП. Но опять же, я не задумывался об этом, что может быть тут плохого. Постоянно, что самое удивительное, у меня на работах даже работодатели удивлялись тому, насколько я умудрялся уходить в запой и пропадать. Я просто пропадал, ну вот, просто исчезал. У меня даже была кличка «Привидение». Вот, что я даже умудрялся с какими-то там плюс-минус 3-4 дня потерянных, но я со справкой, с БСМП, там, ну, у меня реально там ребра сломаны, нос, там, губы разбиты, ну, все было как бы очень прекрасно. Но потом все начало заканчиваться тем, что на этой блатхате одним за другим там кто-то умер, кого-то убили в пьяной драке. И я начинаю думать, что, наверное, надо как-то с этим завязывать. Да и мама уже говорит, ты там уже конченый, захлебал, сколько, говорит, можно, может, ты бы уже сдох однажды. Я бы поплакала, да и успокоился. Я после этих слов принимаю решение, думаю, одно типа думал, что это правильно. Думаю, я попробую не пить. Я вот не пил, но я опять же с ними продолжал общаться. Я хожу, они пьют, а я и не понимаю, зачем мне пить. Ну, блин, зачем мне пить? Ну, нормально. 3 дня вроде отколотило, и нормально. Все, неделю не попил. А потом эти промежутки, и что, принимать решение и не пить, я уже не принимал. Потому что мне уже потом отец звонил, я говорю, я пью, пил и буду пить. Я как сейчас помню, мы с отцом ржем сейчас по этому поводу. Вот, и... Все, так отлично у меня все продолжалось. Меня выгнали из дома, мама забрала ключи, и закрылась эта блатхата. И так получилось, что все те навыки, которые я там приобрел, я начал применять на практике. Прекрасно стал воровать в магазинах, сдавать ливневки, ходить по новостройкам, там новые дома было где. Потом ливневки потом почему-то перестали принимать, потому что говорили, что их надо пилить целиком. Говорят, и, ну, нормально, их же нельзя так приносить. Ну, то есть варианты, пространство вариантов начинало заканчиваться, а хотелось как-то типа выйти в состояние нормальное, потому что там побриться, помыться, хотя бы устроиться на какую-то работу, потому что меня уже нашло, как я говорил, алименты я не платил, меня уже нашло УПИ, они меня нашли вместе с участковым, и сказали, что типа у тебя уже там долг, надо платить, но твоя супруга пока не пишет заявление, ну, чтобы меня посадить в тюрьму. Потому что она мне тогда сказала, что говорит, я только ради ребенка это не делаю. К счастью, она этого не сделала, и по сей день я очень благодарен ей этому. И настолько я сдружился с участковым, что он вообще прекрасно... Каждый вечер почему-то в моем дворе стал оказываться, потому что он знал, что домой меня не пускают, блатхату это курируют, потому что она как на притоне стоит на учете. А что надо было делать? Ну, я стал ночевать дома у себя. И либо взламывал тамбур, и почему соседи очень сильно ругались на меня, потому что замок постоянно не меняли, и дверь заново восстанавливали в тамбур. А я там лежу, обоссанный, обрыгнутый. Но для меня это была норма. Для меня, и даже извиниться перед ними, что я вот такое делал, это вот, ну, моя инфантильность. Почему-то я вот это принимал все за то, что они все виноваты. Все виноваты в том, что, блядь, меня домой не пускают, мне не дают еду. А как же ж мне на пачку сигарет? Потому что моя мама говорила, кто не работает, тот не курит и не ест. Ну, типа, денег нет, значит, и нет. Но потом как-то так произошло, я устроился более-менее на адекватную работу, где стал получать наличные деньги. Прекрасное место. Прекрасное место. Я зарабатывал не так много, но 80% этого заработка у меня уходило, чтобы поддерживать себя в алкогольном употреблении. Потому что, ну, я понимал, что без алкоголя работать не могу, без алкоголя мне жить неинтересно, помогает только он. И вот какой-то такой вот промежуток времени, где-то года полтора, я вот так вот скитался, там, то по каким-то сезонным работам на шашлыках. Причем так удачно работал, что я там поработаю недели две, типа показываю, что я могу работать, зарабатывать деньги, и либо приду в говно вообще на работу пьяный, а у меня был такой принцип, типа, ну, если я с бодуна, это же не значит, что надо работу прогуливать. Вот, и они говорили, что лучше бы ты прогулял и не пришел, чем появился в этом состоянии, и меня так то не пускали на работу, то заново брали, и вот так вот я полтора года колебался, пока однажды не заколебался настолько, что пьяный возле подъезда не нарвался на пьяную драку и получил... одну из самых серьезных своих травм, ножевое ранение, и, ну, вы знаете, меня не остановило. Я почему-то принял решение, нашел в больнице на третий день уже телефон, в палате всем рассказывал, какой я классный повар, что все вокруг гандоны, почему мне не привозят, а мне не уже никто, все от меня отказались, ко мне никто не приезжал, у меня даже сменки не было. То есть у меня туалетная бумага, щетка, все было вот с палаты, с отделения, то есть вот так вот все клишевалось, потому что я рубаха-парень, а так получалось, что я в такой палате лежал, что там мало было ходячих, и всем надо было помогать, там, кому утку поднести, кому воду открыть, ну такая. И то есть и их родители приезжали, либо там девушка, либо, и подкармливали меня, вот, и так было прекрасно. И я вышел с больницы, 24 дня отлежал, но я договорился на работе, что... Опять же вернулся на парк, на мангал, что мне нужны деньги. Но мне действительно нужны были 34 рубля, как сейчас помню. На протяжении 4 месяцев ежедневно мне надо было тратить в аптеке, чтобы там перевязки себе делать. Ну, было неприятно. Но это не останавливало меня. Мне все говорили, Дима, ты гниешь, умираешь заживо, это что ты употребляешь? А что я употребляю, я даже не мог ответить. Ну, потому что, ну, надо употреблять, наверное. Вот, и так было до поры до времени, пока однажды прекрасным днем у меня был очень хороший друг, с которым мы познакомились на Чайхане, где сейчас Бургер Кинг на победителей. И он говорит, слушай, братан, я тут с Питера вернулся, там у него тоже там созависимые отношения были, подруга такая контуженная у него была. У них отношения были только тогда, когда они в запой уходили. Причем такой лютый, прям лютейший, там месяца на три, там с драками, с милицией. И они говорят, слушай, братан, а мы с ним как-то разругались, и так получилось, что мы с ним случайно встретились. И он говорит, пошли помиримся и поупотребляем. И вы знаете, я три дня так, меня так благополучно вспышками открываю глаза, бах, обоссаны, думаю, бля, Кирюха, я обоссался. Он говорит, да вот тебе штаны переоденься, иди там. Но надо, говорит, сходить, я не могу сходить за догоном. Но я ж-то на выгодных условиях там был. Меня там поили, и мне не надо было. А я про работу уже там, ну, то есть если я уже начинал пить, работа потом разберусь с кем-то. И вот так вот благополучно, а предыстория, что подворовывать я любил, потому что меня научили, на средства существования. И я принимаю одно из самых интересных решений в своей жизни, я у своих никогда не воровал. А тут я просыпаюсь, вот так вот телефончик лежит на комоде, я его беру и выхожу с квартиры. Сразу же моментально я нахожу человека на районе с паспортом, сдаю его. И тут начинается одна из самых интересных историй, которая меня впоследствии приведет в сообщество. Естественно, этот телефон прогудел с какой-то вообще неизвестной компанией на Сеннице, три дня на озере, в палатке. Я этих людей вообще в помине не знаю. Но почему-то они меня так хорошо принимали до того момента, пока у меня не закончились, конечно же, деньги. Меня привезли вообще на Чижовку куда-то там, выкинули и сказали, все, братан, давай. Вот. А я знаю, что ехать на район... мне уже сообщили, что меня мусора ищут, и я понимаю, что на район мне ехать страшно, но я приезжаю, одни сутки кубатурю, прихожу к участковому, сам иду к участковому, он меня садит на сутки, потом на ЦИП, и вот тут вот начинает заворачиваться очень интересный момент. Ту работу, которую я с ними пробухал, я лежу, представляете, лежу на нарах, знаю, что у меня уголовная статья светит, но я почему-то думаю о другом. Я думаю, попадаю в камеру со своим соседом по дому, и мы так ржем с ним трое суток, мы келешуем, но келешуем в тот момент, как я знаю, что мне надо расчет забрать с работы, потому что меня уволили, что нам надо выйти с ЦИПа, ну пойти, соответственно, это ж отметить надо, на свободу ж вышли, это ж... Кто там бывал, тот знает, там всегда компании такие появлялись. Но самый удивительный момент был первый раз, когда там перед судом уже трое суток мы сидели, И там парниша был политический, и он знал, что он уезжает надолго. И говорит, сейчас моя сестра придет, а там окно такое во двор, кто знает, в РУДС, окно во двор, он, где дорожка. Мы открыли форточку, достали ремень, и нам принесли две бутылки крепкого напитка, сигарет. И мы прямо там курили, выпили этот коньяк, и благополучно на суде мне дали, я судье, как обычно, объяснил, что это случайность, что я исправлюсь, что у меня есть работа, что я все выплачу. Да, я забрал этот расчет, выкупил телефон, отдал, но во время судебного разбирания, не судебного, пока следствие шло, меня отвезли на Тарханово. Я знал, что на Тарханово возят только, ну, по поводу, чтобы уже отправить в ЛТП. А я знал, что моя мама уже с участковым разговаривала по поводу того, чтобы уехать в ЛТП. Но меня больше всего я боялся не уехать в ЛТП, а больше всего боялся, что вот я прекращу употреблять, а мне же хреново будет, потому что отходники у меня очень жесткие были. Я почему-то не знал, что там ребята там на сониках, а я на своих крепил. И очень мне плохо было. И поэтому из этого состояния старался не выходить, чтобы ни белочку не сломать, ничего. Вот. Меня отвезли на Тарханова, и заведующая, которая там, она говорит, так ты мой пассажир. Ты же, говорит, на учете стоишь. Значит, тебе надо, говорит, в больничку отлежаться, поехать. Я такой был на нее обиженный, думаю, как так? Такого святого человека взять и отправить на принудительное лечение куда-то. Все, и я с пацанами на районе начинаю думать. Опять же, взрослых решений я никаких не принимаю. Я принимаю взрослое решение пойти обсудить этот момент с компанией совпотребителей. И все говорят, да, братан, 107-я, это вообще, можно вообще ее не снимать, употреблять, не ходить на этот учет, ничего с тобой страшного не будет. Вот, нахожу опять очередную работу. Это было конец августа, 23-го года, буквально за 2 месяца до того, как я попал на реабилитацию, я опять нахожу очередную работу, где мне платят после смены, и я ухожу в такой классный запой, пью-пью, в ноябре у меня суд, и я получаю 107-ю с 205-й, причем я так боялся, что меня отправят куда-то там в тюрьму, что я там буду сидеть, мне дают штраф и 107-ю, то есть я такой счастливый. И на этом фоне я пью ежедневно, очень люто. Но что самое удивительное, произошло такое, что именно в эти 2 месяца я перестал понимать, что у меня алкоголь работает на мне. Потому что я пью, а мне становится хуже. Я пью, а мне становится хуже. Я думаю, надо же выпить больше, чтобы поспать подольше. Пью больше, сплю меньше. И вот так вот одни, ну, это ужасно. И потому что я знаю, что я как только, если у меня 4 часа неупотребления, я знаю, что у меня начинается тошнота, сигареты не лезут. А так я понимаю, что если употребил, довольно много мне надо было уже употребить, чтобы доехать до работы. То есть до работы я доезжал, представляете, работник едет, в котором уже 2,5 литра пенного напитка. Причем я выбирал специально градус, чтобы поинтересней. И еще в течение работы, и у меня мусорка была на улице, я отодвигал пакет и еще туда столько же прятал. И я знал, что каждый час у меня перекур, это прекрасное состояние можно было поддерживать. И вот так вот я прекрасно доподдерживался, что одним прекрасным днем по камерам меня спалило руководство, что я просто не в Минько вообще там. И уже рассказывал эту интересную историю, приехал директор, и они с администратором, пока меня там выгоняют, а я там выгондон, мне потом видео это показывали и аудиозапись, ну, я это слабо помню, но помню вот этот момент, как моя рука тянется в кассу, я думаю, ах вы козлы, ну, и я забрал деньги оттуда. Как домой добрался, не помню, и помню вот это утро прекрасно, помню, 5 декабря это было, 23-го года, я просыпаюсь, знаю, что хоть меня выгнали, но знаю, что у меня выходной, меня не уволили. Я уверен в этом. И самое взрослое решение, думаю, надо же поискать эти деньги, ищу эти деньги, нахожу. И нахожу только там 10 рублей, думаю, да и бог с ним. И там лежит вот это направление на реабилитацию, паспорт, 10 рублей, я их беру. И такая же вот погода на улице, ужасная мерзость была. А я уже на плодовое недорогое пил, и причем очень удачно. Я думал, не видел смысла тратить много денег, вот, потому что от беленькой мозги отлетали, в мусорню не хотел. И я выхожу в магазин напротив дома, это было 7 утра, магазин тогда открывался в 7, и я употребляю, и понимаю, что я сейчас сдохну. Вот все полностью ощущения того, что
Ну, моя какая-то, либо это вот на то. Сейчас я понимаю, что это реально уже тогда Бог просто принял решение направить меня. Вот единственное правильное решение, я пошел за второй, потратил последние деньги, и вторую бутылку взял, сел в 38-й троллейбус и поехал в сторону Чигладзе. В сторону Чигладзе я ехал, у меня было полное отчаяние, потому что все сферы жизни были разрушены. С работы я знал, что меня уволят. С ребенком мне уже не давали видеться. Это понятно. Свою карьеру поварскую я просрал. Это там уже даже не о чем говорить. Стыд, позор. Некуда было даже возвращаться, потому что все, кто мои старые ребята и шефы, меня брали на работу. Они от меня полностью отвернулись, сказали, ну не знаю, если только в Сайгон пойдешь. И то в Сайгоне надо тоже работать. Вот. И я еду в эту на Чигладзе и прихожу в приемный покой. Этот вот момент я помню. Давайте после перерыва продолжу. И вот начнется мое выздоровление.
Спасибо, ребята.
Тема спикерская взросление в анонимных алкоголиках. Продолжаем.
Всем еще раз добрый вечер. Вот, закончил на том, как я добрался до реабилитационного нашего центра Чигладзе. И потому что уже было принято решение, что надо что-то делать с алкоголизмом своим. Но на тот момент я ничего вообще не понимал, что делать. И вот так вот, слава богу, меня и приняли там и по давлению, по всем, и по промилям. Я, к счастью, прошел. И на третий день, уже находясь в больнице, пришел лечащий врач и спрашивает, кто хочет снимать 107-ю или чисто одуплиться, 14 дней на детоксе побыть. Я говорю, что надо, наверное, уже снимать, потому что это было первое взрослое решение, которое я принял на тот момент. И началось мое выздоровление, и была рекомендация ходить на лекции и ходить на посещение всех ребят, которые приходят по пятой традиции, анонимных алкоголиков. Вот. И на одной из таких собраний пришли собратья с нашей группы, и меня вот тогда и зацепил момент, что что-то в них есть, что-то есть, и надо что-то делать. Вот, это был мой первый трезвый Новый год, я его встретил, 24-й. И на второй день после выписки я добрался до группы, до нашей, которую сейчас считаю домашней, и начался мой путь выздоровления. Ходил 2 месяца на группы, и мне все подходили, спрашивали, можете наставника выбрал, бери спонсора. Я думаю, что вы от меня хотите, что-то же надо делать, а что вы от меня хотите? И пришел февраль месяц, и я пришел на спикерскую, потом, как оказалось, что-то стал моим спонсором. И зацепило что-то в проговоре этого человека спикерского, и вот с того момента я стал помнить все свои собрания, как я начал ходить в анонимные алкоголики. Вот, началось мое выздоровление, началась работа по программе. Но, опять же, я почему-то всегда пытался юлить от встреч с наставником, потому что мне казалось, что, опять же, можно где-то соврать, где-то не прийти, где-то прикинуться, что там приболел, нога заболела. Но, к счастью, хоть наставник молодой, но он каким-то своим словом, дело так, что я ни одной встречи с ним не профилонил, скажем так. Вот. И, к счастью, на тот момент так получилось, что я устроился на работу. Уже не с ежедневной оплатой, как это было раньше. Попал к старому своему руководителю, который тоже дал мне шанс на работу. И мне нужно было официально работать, потому что официально надо было уплачивать алименты. Это тоже было уже второе мое взрослое решение, которое все-таки надо начинать жить по-новому и надо что-то делать. А что-то делать это надо было помимо посещения собраний. То, что мне говорил наставник, у тебя, говорит, основные 2 задачи. Говорит, ходить на собрания, встречаться со мной, делать задания и работать. Работа была моя довольно далеко от Сухарева, я ездил. Но мне было несложно ездить на работу, потому что я знал, что я уже двигаюсь к какой-то цели. И у меня были ежемесячные ритуалы, которые мне надо было ездить, отмечаться к наркологу. Четко поставил тогда себе цель, что надо сняться с учета. Это была четкая задача, и, к счастью, благополучно я снялся с учета со временем, снял 107-ю статью. Но делая программу, я в некоторых моментах филонил. Не филонил встречи, не филонил собрания, а филонил именно перед своим же выздоровлением, потому что я, во-первых, не понимал вот этих моментов, особенно там в четвертом шаге. Да, я его делал, да, я писал, но после пятерки меня не то что переключило, а у меня какое-то взаимопонимание с наставником и вообще понимание того, для чего я нахожусь в сообществе, произошло довольно четкое. И еще меня тогда затянули на первое мое серьезное служение на форум Минске. Меня затянули и поставили чайваром. И я тогда увидел, что в сообществе можно не только проходить программу и ходить на группы, но и можно быть полезным. А для меня быть полезным вообще было непонятно. Для меня было полезным по жизни быть, это что-то замутить, что-то выкрутить, что-то как-то где-то сюлить. Вот это для меня казалось полезность. Но здесь я начал ощущать себя единицей общества, что я стал быть адекватным человеком, как у нас говорят, здравомыслие стало появляться. На тот момент я тоже еще не сильно понимал этого слова «здравомыслие», но я просто делал то, что от меня просили. Я стал быть ответственным, взял ответственность за все свои поступки, которые я делал. Начал ходить на работу, не прогуливая, начал ходить на собрания. Не увиливал от выплаты ни одних своих задолженностей, у меня их было много, было сложно, но суть в том, что меня не интересовали деньги на тот момент. Они нужны были для существования, но мне не интересовало их количество, потому что самое главное, что, к счастью, до меня добились, что единственная задача нахождения в сообществе – это делать действия и быть честным перед самим собой. Чего я не делал никогда, потому что вранье очень сложно было исключить из своей жизни, из своего мышления и образа жизни. Потому что врать было легко, во вранье было легко, а перейти с этого было очень сложно. Вот в этом помогали мне шаги. Но единственное, что когда я прошел программу, ну мне казалось, я прошел, вот она все, и как бы ты, все, вот какой-то этап я перепрыгнул. Но то, что я делал по шагам, я вообще не понимал. Ну, мне казалось, ну, я делаю. Я забывал о том, что про третий шаг. С третьим шагом немножко поподробнее, потому что первый я принял, я понял, что бессилие и контроль над жизнью полностью потерян был из-за употребления. А вот то, что надо было припоручить, как у нас в третьем шаге, я не до конца понимал. От этого и были перекосы в моей жизни, потому что я все равно продолжал, хотел своевольничать, делать так, как мне удобно. Я трезвый, я хожу на работу, но все равно что ж могу там где-то под кому-то подсоврать, где-то эмоционально там разгрузиться не на группе, а на кого-то там покричать, чего мне не надо было делать. Потом впоследствии я стал понимать, что именно 11-й шаг стал основополагающим моментом на втором году трезвости, когда я понял, что молитвы стали работать. Стали работать в том направлении, что стали происходить такие вещи, которые, ну, многие, кто это чувствовал, что не может быть такого, что своими руками я бы никогда в жизни этого не сделал просто. Даже это произошло в том моменте, когда год и три было, я поехал на комиссию снимать 107-ю статью. Они задавали очень много вопросов, и они говорят, а как, ну, какой образ жизни вы ведете, как вы общаетесь с семьей, что вы делаете для своего выздоровления. И тут я сказал, что я говорю, я хожу в сообщество, там так-то, так-то. И их этот момент зацепил, но они говорят, ты же знаешь, если мы тебя снимем с учета, что в любой твой залет снова тебя поставим на учет. Я говорю, ну, конечно, я знаю. И вот что самое удивительное, первый момент такой, когда у меня появился первый подспонсорный, я увидел свои дефекты характера и недостатки конкретно непосредственно зеркальное отражение в моем подспонсорном. Прям все. Ложь, увиливание, недоделывание, избегание встреч, нехождение на группы. Вот что самое удивительное, так это прикольно работало. И удивительно, что я это понимал, я пытался ему донести, но мне объясняли, что моя задача только ему читать книгу и быть только ему полезным. И ну так получилось, что он сорвался, и не срослось у нас с первым моим подспонсорным. Ничего страшного, он там объявился на мой день рождения, мне позвонил, сказал, что употребляет, сказал, что, наверное, дойдет до сообщества. И самый факт в том, что продолжая выздоравливать и занимаясь своим выздоровлением, единственное верное решение, которое я принимал и понимал, что я правильно двигаюсь, это то, что мои все соупотребители, которые были на моем районе, ну и не только на районе, они стали благополучно погибать, умирать, заканчивать жизнь суицидом, садиться в ОТП второй раз. И это было очень удивительно, когда я встречаюсь с людьми, а они даже стали забывать о том, что я с ними когда-то употреблял. Они говорят, да блин, такого же быть не может, что ты никогда не бухал. Ну и не хотелось им напоминать просто. И каждый раз, когда они подходят даже до сих пор на улице, ко мне постоянно спрашивают мое имя. Хотя Дима повар, на районе знали, кто это такой вообще, все прекрасно. И самое интересное, что мне наставник постоянно давал рекомендацию посещать еще другие группы, ну, чтобы как-то расширять свой круг и общение, и вообще взгляды, и слушать других людей, чего я благополучно избегал на первом году трезвости. На точку как-то нет-нет забегал, просто забежал, один раз попал туда на рабочее собрание, причем Влад мне говорил, сиди, послушаешь, интересно тоже будет. Ну, я оттуда убежал со второй половины. И вот я попал опять же на точку, и тут попался парниша, который стал моим вторым подспонсорным. И вот это был знак высшей силы, что все-таки не только здесь, а вообще везде, и могут попасться люди, это Бог же работает через людей и обстоятельства. И удивительный момент еще происходил в том, что у первого подспонсорного полное отрицание высшей силы было. Он не понимал, для чего третий шаг и как оно работает, а второй это полностью понимал. Но опять же он тоже пытался там увиливать, но не суть мне, в моем подспонсорном разговоре. Суть в том, что то, что я убирал свои дефекты характера и пытался с ними работать над ними, они все равно проработанные, но чуть-чуть в другом виде появились в моем втором подспонсорном. Все удивительно, такая вещь происходит. И принимал решение, что, наверное, лучше ходить по пятой традиции, потому что группа – это хорошо, но по пятой традиции я стал ходить, и меня это возвращало в реальность, потому что местами у меня стала появляться обесценка, потому что жизнь вышла на какой-то такой уровень, который все стало хорошо. Алименты, с ребенком стал хорошо общаться, супруга меня стала, ну не то что недолюбливать, а перестала меня хотя бы биомассой называть, вот, и, но тем не менее, ничего серьезного в том направлении, я дошел до той точки, когда мне казалось, что, а что, я всегда так будет, ну вот, все время ровно, неплохо и нехорошо, но произошло такое, что в октябре месяце этого года у меня было полное бессилие. Полное бессилие. Я перестал опять заниматься 11-м шагом в сентябре. У меня там на работе много перемен было. Я там работал шеф-поваром. Я почему-то стал на работе опять включать Бога. Ну, то, что опять своеволие, опять вот это то, что я хочу, чтобы было все время по-моему. Мне казалось же, что это работа. И на работе, вот у меня руководящая должность, все равно люди должны делать так, как я хочу. Не получилось, к счастью, не получилось для меня, потому что я забыл про 10-11 шаг. И в этот момент почему-то, как это работает высшая сила, у меня мой наставник уезжает в путешествие, и он говорит, Дима, ты забываешь о самом главном. Я говорю, о чем? Благодарить за все, что у тебя есть, за все, что ты приобрел. Самое главное, за то, что ты трезвый. А мне казалось, я такой уже умный, подкованный, начитанный. Но, слава богу, первый год хотелось в спасательство играть, помогать там окружающим. А во второй год стали пару ребят, которые у меня близкие были, с кем я общался. Я перестал им навязывать свою точку зрения о трезвости, потому что они там тоже употребляли. И они бах, в один момент прекращают употреблять. И даже сегодня ехал на группу. Мне мой товарищ, он в сообщество не ходит, но стал очень много со мной разговаривать. И он мне написал: «Дима, только сегодня трезвый остался. Останься». И меня так это улыбнуло. Думаю, как интересно, что даже люди вокруг меня стали... Когда я перестал это навязывать, когда я перестал вовлекать людей в свой образ жизни, отпустил их, и тогда стало гораздо интересней. Вот, и вот момент про благодарности, что я стал благодарить и молиться больше, увеличил количество молитв, с 11-м шагом стал больше работать. И, к счастью, вот сейчас уже последние 2 недели очень стало так благотворно у меня на душе, мне стало, сон улучшился опять, потому что пропал аппетит, снится работа постоянно, и постоянно какие-то конфликты на работе из-за того, что я пытаюсь всеми руководить, но забываю, что руководить мне вообще невозможно, а руководит моими поступками Бог, как оказывается, потому что только Он меня спас и оставил на этом вообще... В этом мире интересный тот момент, что удивительно, что даже дома и мои близкие, никто не спрашивает, как ты живешь в этом самочувствии. Мне так стало обидно в какой-то момент, почему, ну опять вот включил этот детский инфантилизм, который, а почему никто не интересуется, что у меня все хорошо? Ну все живут, я живу и живу. А оказывается просто, ну такова и есть реальная взрослая просто жизнь. Взрослость именно и в том, что надо... Просто жить, просто делать свои дела. И вот в этом моменте я, к счастью, не забывал никогда ходить на группы. Это единственное меня спасало, что я не забывал то, что это единственный момент, который меня оставляет в реальности. Потому что 3 дня на работе, постоянно выходишь в эти эмоциональные качели, но молитвы возвращали, и у меня первый рабочий выходной день, я всегда шел на утреннюю группу, хотя думал, я уставший, надо выспаться. Но вот эти советы наших, даже не советы, а рекомендации наших впереди идущих, которые, если не хочется, то надо идти. И я вот никогда не забывал. И, к счастью, вот молитва о душевном покое, она у меня стала настолько не настольной, она стала настолько повседневной и настолько влилась в мой образ мышления, что я понимал, что вообще не надо думать о том, что я могу сделать. Делать то, что я могу. Вот полезность. Что я могу сделать? Я стал обращать внимание, что я перестал дома убираться. Мне думал, я маме все время объяснял, что я с матерью живу. Я стал ей все время объяснять, я на работе устаю, я много там убираюсь, там действительно много уборки. Что мне этого хватает, а дома пыль лежит, и я лежу. Вот. Ну, у меня была отговорка очень прекрасная. И вот последние 2-3 недели вот, очень прекрасно я вернулся в реальность. Что я стал благодарить за то, что мать меня однажды не выгнала из дома, не посадила меня в ЛТП. Что единственное, что я могу делать для матери, это быть для нее хорошим сыном. Вот. И перестал даже ребенку помыкать и говорить ему, как ему надо делать уроки или что ему надо. Я просто вспоминаю себя в 13 лет, что мне интересно было, у меня тоже была приставка. И что для меня было важнее, улица, ребята и приставка, чем какие-то уроки. Теперь у нас настолько дружеские отношения стали с ребенком, что он даже там делится, кто там девочка нравится, с кем подрался, с кем-то, кто там обозвал его, как ему поступить. Он спрашивает, стал совета, как ему поступать. И ну, это интересно быть отцом, который ребенка до 10 лет практически не воспитывал. Это, ну, такая интересная задача у меня. Но суть в том, что... Когда я... Мне стало на душе очень противно и плохо от того, что я обесценил на тот момент, что я что хочу жить хорошо, а у меня не получается. Ну, вот хочу каких-то благ. Ну, там, красивую даму, каких-то машин. Но я понимаю, что это должно прийти со временем, и что я столько всего испортил. И перестал себе напоминать о прошлом. К счастью, слова моего одного предыдущего нашего собрата по поводу работы, почему меня успокоило, он сказал, прими это как служение. Я все время забывал, что ну, вся жизнь, она в принципе сопряжена с какими-то служениями. Это вот ну, и тоже помогает. И вообще вы, ребята, все помогаете оставаться мне трезвым. Я шел на группу и хотел уделить часть благодарности тому моменту, что я здесь обрел группу поддержки настолько мощную, что Но я даже иногда этим пренебрегал. Вот первый год он такой был интересный. Мне хотелось, вот первый год, у меня, как и в жизни всегда было, мне хотелось, вот институт у меня в школе, в семье, никто никого нет высшего образования, просто для галочки. И первый год я думал, вот я сейчас пробуду, что я даже задавал запросы, и что после первого года трезвости. Оказалось, что второй год такой же, но он более серьезный, больше ответственности. И у меня были возможности на работе уволиться на психах. И у меня момент был, когда закипело, и я залетал в кабинет директора и хотел грубо с ним поговорить и уволиться вообще на коня. Но пошел на курилку, покурил и зашел, попросил отпуск. Хотя очень сложный промежуток был, ребят не было кому работать. Я помолился, и мне дали отпуск. И меня за 10 дней отпустило, и стало гораздо легче. Молитвы только помогают. И я не знаю, если бы не молитвы, я бы, наверное, уже давно не слетел. Нет, я бухать бы, наверное, не начал. Я бы даже не назвал это срывом, это просто сразу бы сдох, потому что нет других шансов. Здоровье настолько потеряно, что... Ну, к счастью, здоровье восстановлено. И один момент еще с благодарностями, что когда я с плохим настроением иду на группу, я все время увижу улыбку ребят и думаю, бля, так все же вроде хорошо, что плохого? Живой, пришел на группу, деньги есть. И самое удивительное, что все базовые потребности закрыты. У меня... Есть моменты, которые произошли и с какими-то там долгами, с выплатами, произошли некоторые положительные изменения. Причем они меня ввели в какую-то такую растерянность, что у меня была какая-то цель, стремление, надо было работать, а тут и выплачивать. Я с этим смирился, я был готов там еще и 5, и 10 лет. Может и произойдет так, что там надо будет платить. Но настолько смирился, что у меня растерянность в таком направлении, что... А как это, можно теперь еще и себе время уделять, не только там, и себе какую-то денежку оставить. И в этот момент произошло, что у меня и заработок упал, и рабочих дней стало меньше, и на другую должность чуть ниже вернулся. И Бог показал, а не все так просто, все равно надо усердно трудиться и еще раз трудиться. И второй год, хочу, наверное, сказать еще одно, что второй год был гораздо сложнее, чем первый. И можно было много моментов, где сорваться, где куда-то накричать, но и наконец-то я научился затыкать свой рот, просто не говорить свою точку зрения. Я вот пришел к тому, что заткнул свой рот, а единственное, что я могу, это вот быть полезным. Надо прийти на работу, не судачить с кем-то, там сплетни какие-то. Мне всегда очень интересно было, всегда это было очень интересно, увлекательно кого-то обсуждать. Но суть в том, что я на работе и стал хорошим работником, чего раньше не было. И дома стал нормальным сыном. И меня так успокоило, вот уже говорю, третью неделю, так благодатно, что даже не готовился к сегодняшней спикерской, а помолился, пришел. И спасибо Богу и вам, что сегодня трезвый.
Спасибо.
Задаем вопросы.
Понимал, как говорит, да?
Ну, спасибо за опыт твой. Я тебя поздравляю с Новым годом. Вопрос такой. Значит, там что-то я от третьего шага слышал, что-то там близко, там 12 звучало. Четвертый шаг. Что у тебя четвертый шаг? Может, какие-то интересные моменты? Ну, поделись, пожалуйста, опытом своего четвертого шага прохождения, именно прохождения его проходил.
Четвертый шаг. Спасибо. Спасибо за вопрос. Он настолько интересный, он мне возник, я про него на какой-то момент, когда я его прописал, прошел со спонсором, увидел свои недостатки и подумал, ну все, вот я их оставил, 6-7 шаг мы там помолили, Бог избавил, а они, блин, до хрена, и они остались. Причем это получилось так, что я стал ощущать дно в чистоте, потому что я почему-то шел старой моделью. Вроде я трезвый, не употребляю, все делаю. А вот эти все дефекты и опять вот эти все недовольства и страхи, они стали возвращаться, потому что я, вот я же говорю, я забыл про третий шаг. Ну, я как-то от него отошел. Контакт с высшей силой у меня был не то, что он потерян, а она шла параллельно со мной, только я не обращал на нее внимания и забывал благодарить, что трезвость-то вовсе не заслуга моя. И стал прописывать снова четвертый шаг. потому что опять у меня стали накапливаться обиды, опять у меня стали накапливаться люди, которых я не прописывал. А мне даже, ну, вот ребята на группе, а что там с четвертым шагом, а что там у тебя со страхами? А я, блин, так а мне и сказать нечего. А вот последние 3 дня сидел, прописал, там еще 15 человек, как оказалось, есть, которых прекрасно они туда зашли. Вот, особенно там один человек был, которого мне руководство попросило, вот четвертый шаг очень интересный по поводу этого был. С человеком хорошо общался, но так получилось, что руководство настояло, что, чтобы непосредственно я, как руководитель на кухне, уволил человека, ну, сказал ему это. А для меня это как бы очень неприятный момент был, и она полуцыганка, и мне дошли вести, что типа она там прокляла меня, и ну, такое наговорила, я говорю, мне по барабану, потому что я с Богом. И вот я сидел, прописывал, а у меня действительно оказалось, что у меня есть страх вот этих вот проклятий, что ну вот они на меня сработают. А они что, скорее всего, работают только когда ты о них думаешь, когда ты за них зацепился, как якорь. Вот, и я почему-то ходил, думал, оно уже 4 месяца как не работает с нами, а я вот все 4 месяца эти ходил и думал, они сработают или не сработают. До того момента, когда я вот 3 дня назад сел и прописал это, думаю, так это сдивил я, а не она. Что значит сработает, не сработает? Что за детский сад? И вот, ну, потому что я отходил от программы, она так удивительно, что она работает. Вот она работает, и каждый шаг он важен. Нету такого, нету ни одного неважного шага, как оказалось. И четверка она основополагающая, потому что из нее я опять выковыриваю в десятку все. Выковыриваю в десятку, прорабатываю свое. И я же говорю, я спокойнее стал, потому что я стал опять прописывать людей. У меня страх был, страх осуждения еще был очень важный, про который я забыл, и много его я вот вернулся, перечитал. Я про страх осуждения, оказывается, забыл. Страх осуждения и чужого мнения. Потому что, ну, на работе у меня очень много просто связано с работой. У меня в личной жизни и в общении там с близкими меня не столько беспокоит, потому что там все выровнялось. А вот на работе меня очень сильно всегда это беспокоило, потому что я все-таки забывал, что думал, работа – это часть моей жизни, я там много работаю, и что там я опять же рулить должен. Ну ни хрена, там опять же я все в этих сплетнях, в страхах, в этих осуждениях, в предрассудках и в ожиданиях. Очень много было ожиданий, и вот тоже я это все прописал и отпустил, и стало легче. И забывал, что можно промаливать людей, вот, ну, те, которые... Я не нанес ущерб человеку, потому что, ну, это часть моей должности была. А мне казалось, что я очень сильно обидел человека, но, как оказалось, когда человек ушел с коллектива, в коллективе наступило спокойствие, она как деструктивный фактор была. Она вот этим всем, я всех прокляну, там, мусора. Ну, она такая очень эмоциональная душнила была на работе, и поэтому пришлось с ней распрощаться. Но теперь я прихожу к моменту, что, скорее всего, на работе я душнила, и я услышал момент такой, что можно в четверку самого себя прописать. Еще я почему-то до нее не добрался, потому что я думал, что четверку я сделал, прошел ее и забыл. Но нет, надо делать и заново проходить, потому что меня накрывало в октябре очень сильно, и я не мог понять, с чем это связано. Оказалось, что вот 3-й шаг, и 10-й, 11-й, и 4-й. Вот все вот это у меня как-то отскочило, потому что я ушел в работу. Вот так вот, спасибо.
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 Рассказать, как ты раскрылся иначе и как ты, может быть, преобразовал свои дефекты в полезном русле. Ну, то есть, как изменились твои качества человеческие за это время?
Mm-hmm. Хорошо, вопрос, спасибо. Но про дефекты, ну, я понял такой один момент, что, ну, вещества все-таки сделали такой момент в моей жизни, что, ну, я очень сильно много параноил и загонялся, но очень сложно было избавиться от вот этих вот ожиданий. И дефект был, что мне казалось, мой дефект это в том, что у меня есть трудолюбие. Мне казалось это дефектом, потому что, ну, типа, почему я работаю больше всех? Я работаю, а эти не работают. Вот у меня этот дефект очень серьезно страдал, потому что и я перевел это в русло того, что... Ну, это же часть моего служения, опять же, на работе. Ну, вот меня переключили. Я понимаю, что теперь, если я пользуюсь этим в нужном русле,
Я перестал вот осуждать людей, перестал ожиданий каких-то строить, что если я вот сделаю, все должны постелиться с розами и аплодисментами, должны благодарить, какой же я все-таки, блядь, охренительный. Ни хрена, так не работает. Таких же охренительных оказывается очень много людей. И вот этот вот дефект очень сильно надо мной давлел, и мне было серьезно очень, я страдал от этого очень сильно, очень долгие годы. И даже вот в трезвости, я же уже повторяю, что мне это не давало вообще покоя. Я все время думал о том, что обо мне подумают. А теперь я думаю только о том, как хорошо ли я это сделал или плохо. Вот перевел в нужное направление. Так же я говорю, я и дома стал наводить порядки. Потому что я все время, если мне плохо было, я садился, читал книжку, там, ежедневные размышления или еще что-нибудь. Но это ни хрена не помогало, потому что, опять же, я не был с Богом. Я опять хотел все рулить. А я ни хрена не рулю никем. И даже порой не с собой. Если я даже с утра что-то не сделал, вот это дефект, лень. Мне казалось, лень — это дефект. А не дефект. Я просто в первый год настолько много на себя, оказывается, взял, что я лень перевел, что отдыхать, оказывается, тоже полезно. Ну, приводить физическое состояние в положительное русло. И оказалось, что полноценный сон, полноценная еда и отдых, они стали положительно влиять на мое самочувствие, как психическое, так и физическое. И вот это вот положительное русло.
Пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Привет.
Привет.
Привет. Спасибо.
Слушай, всегда ли ты видишь мотивы своих поступков? Так вот честно можешь посмотреть. Или еще самообман и так далее.
Спасибо. Да. К сожалению или к счастью, я вижу и предвижу многие моменты, кроме личной жизни. Там я вообще ничего не предвидел, это меня не касалось, я от нее сейчас отошел. И единственное, что да, я предвижу, я вижу даже не корысть, а пользу того, что своих поступков. Если я раньше это делал, мне казалось, что это, ну, опять же, чтобы кто-то мне поблагодарил, либо только за какую-то финансовую подпитку, то сейчас я все, что я даже не делаю, там, начиная с утренней молитвы, зарядки душа, я все понимаю, что это конкретно приносит пользу не только мне, а в моем образе жизни стало приносить это пользу в первую очередь моей семье. Ну, это очень положительно стало сказываться на внутренней атмосфере в моей семье. У меня даже говорю, что мой мотив был, допустим, не общение с братом. Я хотел, чтобы, типа, его наказать, но он со мной не общался очень долгое время по определенным причинам. А когда он уехал, у меня был мотив не общаться, чтобы проучить его. Но я переступил через себя, помолившись, позвал его на день рождения, он приехал. И, как оказалось, он этого очень долго ждал, когда я его сам позову. А вот этот вот мотив был какого-то вот, что надо сделать назло кому-то. Все равно я ж вроде трезвый был, но все равно я поступал по-старому. Вот это вот и есть это дно в трезвости, которое не давало мне отпустить вот эти вот старые поступки. И также это касается, допустим, в общении с бывшей женой по поводу выплат алиментов. У меня там тоже было корысть, я буду платить все время вовремя, и значит у меня с ребенком будет полноценный этот. Но, как оказалось, этого недостаточно, еще с ребенком надо заниматься и общаться, что деньгами не откупишься. И подарками какими-то, когда хотелось в первый год там вернуть ему все подарки, это хотелось просто вернуть себе ребенка. Оказалось, ему не это надо, ему папа нужен. Вот это тоже был мотив, именно финансовая составляющая. Как оказалось, у меня сейчас финансовая составляющая в довольно печальном состоянии. Но она меня не коробит, потому что в первый год у меня была работа, где четкая корыстная была цель заработать денег. Да, денег я заработал, я видел, что я делаю, и корыстно поступал, корыстно общался с людьми, чисто эгоистично и лицемерно, потому что там именно так надо было. А как оказалось, пострадало мое эмоциональное и физическое состояние. Я там очень устал, у меня там со спиной начались проблемы. И эмоциональное выгорание, деньги, опять же, вот это, и вот это лицемерие не привело ни к чему хорошему, отчего я отказался вот от этих сплетен и вот этой вот всей. Но сейчас есть только мотивы того, что если это не касается напрямую моего какого-то
физического здоровья или какого-то там моей семьи, то никакой нету выгоды, значит. Тогда не надо делать. Я научился говорить «нет». Если что-то не мне не в пользу, то я «нет». То я говорю «нет». Ну вот сейчас декабрь месяц, я выстроил график так, и я прекрасно, я знаю, что это хоть эгоистично с моей стороны, но я прекрасно понимаю, насколько для меня сейчас стал важен отдых. И я говорю, нет, мне дополнительной смены не надо. Хотя мне деньги надо, действительно. Тут вот тоже такой мотив отдыхать больше. Спасибо.
Спасибо.
Свет, Макогович.
Привет, Света.
А как же соседи? Соседи заметили твои изменения? Ну, просто ты говоришь, ну, я хотела так шуточно задать. Ну, вот за замки, за двери, там, не знаю. Если ты говоришь, что родители, ну, к твоей трезвости относятся, там, не аплодисментов, как в порядке вещей. То есть, ну, соседи – это образно собирательный образ. Твои друзья, твои знакомые. Вот они заметили, как ты меня поменялся, что поменялось в твоей жизни.
Да, спасибо, про соседей. Классная тема. Знаете, моим соседям огромная благодарность. Я почему-то до сих пор тоже не смог этого сделать. Я там сломал замок и с ним мучился до последнего момента вообще. И вот я его не менял. И вот тут сосед поменял замок. И я к нему зашел, говорю, а сколько ты там за замок? Он дал. Он там, да, Дима, говорит, ну ладно. Я ему дал 50 рублей, потому что я понимаю. Мне ни один сосед никогда на меня не пожаловался. Никогда не вызвал на меня милицию. У них было терпение, вагон целый. Я не знаю, как это, потому что там и... тамбур переворачивал и спал там на комоде. Я очень много там. Я обстыкал, обрыгивал общий балкон. Там, ну, чудил. Но соседи и звонил им ночью, чтобы они открыли дверь. Но соседи нет, просто здороваемся, отлично разговариваем. То есть в этом направлении никаких проблем нету. А вот в окружении единственный момент стал, что люди, во-первых, кто не может уже со мной на моем эмоциональном уровне быть, перестали со мной общаться. Хотя мне даже интересно с ними было продолжать общаться. А люди заметили изменения. Вот в прошлом году на мой день рождения у меня товарищ, он крепко употребляющий человек, не только алкоголь. Он сказал, что я думал, говорит, что люди в жизни не меняются, а ты, говорит, меняешься. Он даже вот на той неделе мне позвонил и спросил рекомендации, как поступить ему, потому что он хотел лечь в новинке, ну, подлечиться. Поэтому люди, мое мнение теперь какое-то, как учитывается, что оно имеет какой-то вес, потому что видно в моем образе жизни, потому что 12-й шаг стал более видный, и на работе иногда подшучивают, мы ж Диму на корпоратив не будем звать, он же ж не пьет. Вот. Потому что я не поддерживаю вот эти все мероприятия, которые, ну, там, соприкоснены с каким-то употреблением, весельем. Вот. И они прекрасно знают, что я хожу в сообщество. Многие, все, кто остались в моем окружении, все знают, что я хожу в сообщество. Все просто видят, они даже не расспрашивают, иногда могут спросить, там, а что вы там все-таки делаете, там, ну, вот такое. И у меня очень хорошего близкого друга, я стал хорошо общаться с его сестрой, его семьей. И, как оказалось, какие-то даже плюшки стали прилетать с той стороны, потому что там ихняя дочка, она там на стоматолога учится. И вот у меня на январь месяц там, ну, чуть-чуть подешевле есть момент сделать зубы. Но этого бы не было, когда они прекрасно помнят тот момент, когда я целое лето пытался, типа, якобы уехать в Сочи и ходил, меня всем районом провожали. Они это тоже помнят, смеются надо мной, но они видят просто изменения. И они все время моему корешу, они говорят, вот посмотри на Диму. Я же говорю, образ мышления даже у ребят стал меняться, которые даже в сообществе не соприкоснены, но жить трезвыми там подарил ребятам. Ну, это помогает. Я не кичусь тем, что я трезвый. Ну, я же говорю, это, оказывается, взрослая жизнь, она вот, блин, такая. Хреново, сложно, но, тем не менее, есть моменты, где надо улыбаться. Потому что даже вот по поводу общения с ребенком и изменения, он позвонил мне на днях и спрашивает, папа, а какой у тебя любимый футболист? Так оказалось, что мне на футбол-то было абсолютно похер, срать, я даже не помню. Но я ему назвал там Пьер Луиджи Буффон, и он мне скидывает, и вижу в ТикТоке, в ленте, там, любимые футболисты моей семьи, он ролик сделал, там, мама, папа, друг, я охренел. И он потом, я ему пишу, блин, класс, а он говорит, вот для этого я у тебя и спрашивал, что, типа, он ролик хотел сделать. Ну, вот такие вот моменты. Все просто изменения увидели. Спасибо.
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 Да, Денис Алкоголь. Вот есть такой момент, наверное, что вот несмотря на то, что да, какая-то длительная трезвость, все равно пробивает какое-то дебильное, безумное желание. Ну, точнее, даже потом осознаешь, что это было желание просто какую-то хрень сделать, с кем-то испортить отношения, вступить в какую-то странную ссору, сделать какую-то глупость, еще что-то. И какие у тебя размышления по поводу того, как это вообще отслеживать, от чего это бывает, и как это минимизировать, вообще вероятность того, что такая какая-то вот непроизвольная негативная фигня может быть выдана тобой?
Угу. Спасибо. Слушай, раньше это было вообще мой образ жизни, то есть это мой стиль был, творить херню. Причем я все время хвалился тем, что можно написать книгу «Самый худший залет». То есть, ну, то сейчас, да, эмоционально, иногда, когда выгораю, это вот, знаешь, от чего зависит? Вот именно, вот я уже говорю, от моего физического и психического состояния, выспался ли я, голодный я или нет. Потому что сейчас, я же говорю, я закрыл рот, наконец-то. Потому что я всегда хотел доказать свою правоту, причем у меня было куча аргументов. Их просто миллионы, и все, как бы, и все казалось по делу. А оказалось, эти аргументы нахрен никому не нужны, кроме их надо оставить при себе просто-напросто, вот и все. И очень много это, к сожалению, опять же, это сказывается все время на близких. Потому что с близкими ты все время хочешь показать, что я же вот... У меня был момент, допустим, вот по поводу сотворителя сказать какую-нибудь херню, насоветовать, да? Я у меня у брата с супругой на разлады, и мама подходит ко мне и говорит: «Слушай, поговори с братом, ты же трезвый, уже нормальный, адекватный человек». Я так сильно рассмеялся, и вот тут я понял, что программа «Бог работает», и я говорю: это его семья, пусть он разбирается сам. И все, на этом советы закрылись. Я никому ничего не советую, не рекомендую, потому что я со своей жизнью не всегда могу в ладу быть. Но я же говорю, это все зависит от того, что если поесть где-то там, сигарет перекурил, все вот это. Но эмоционально срывался на работе очень много. Это очень много было. Я же тебе говорю, неприятно было потом самому. Человек, мы поругались, он там что-то, да, я перед ним пошел, извинился. Я понимаю, что надо, блин, опять делать восьмерка, девятка, пошел. И хожу, катаю это. Вот самая большая хрень, это в моей голове. Вот в голове самые ужасные мысли были. И единственное, что у меня был момент один раз, приснился сон об употреблении, и меня очень сильно это эмоционально качнуло, потому что сон был очень яркий, эмоциональный, причем прочувствовал там все это во сне. И я ходил это гонял, хоть промолил это, хожу, гоняю это в голове, пообщался с братом, а он говорит: так это ж сон, что-то не кайфанул. Ну и я, меня удивило, что можно даже свои сны и мысли как-то прорабатывать так, что получать от них какой-то положительный момент. Ну, я эмоционально чуть-чуть больше, ну, наверное, на 1% на второй год стал более эмоционально устойчив. И только так. Опять же, Бог, молитва, вот это работает. Спасибо.
Спасибо.
Наше время вышло. Поблагодарим Дмитрия.
Спасибо, ребята.
Спасибо.